Сближение с женщиной – дело чисто личное, основанное на ином, тайно-физиологическом сродстве, безотчетном, страстном. Мы прежде близки, потом знакомимся. У людей, у которых жизнь не подтасована, не приведена к одной мысли, уровень устанавливается легко. У них все случайно, в половину уступает он, в половину она. Да если и не уступают, беды нет. С ужасом открывает напротив человек, преданный своей идее, что она чужда существу, так близко поставленному. Он принимается наскоро будить женщину, но большую частью только пугает или путает ее. Оторванная от преданий, от которых она не освободилась, и переброшенная через какой-то овраг, ничем не наполненный, она верит в свое освобождение заносчиво, самолюбиво, через пень-колоду отвергает старое, без разбора принимает новое. В голове, в сердце беспорядок, хаос, вожжи брошены, эгоизм разнуздан. А мы думаем, что сделали дело, и проповедуем ей, как в аудитории. Талант воспитания, талант терпеливой любви, полной преданности, преданности хронической, реже встречается, чем все другие. Его не может заменить ни одна страстная любовь матери, ни одна сильная доводами диалектика. Уж не от того ли люди истязают детей, а иногда и больших, что их так трудно воспитывать, а сечь так легко? Не мстим ли мы наказанием за нашу неспособность? Огарев это понял еще тогда. Потому-то его все, и я в том числе, упрекали в излишней кротости. Круг молодых людей, составившийся около Огарева, не был наш прежний круг. Только двое из старых друзей, кроме нас, были налицо. Тон, интересы, занятия — все изменилось. Друзья Станкевича были на первом плане. Бакунин и Белинский стояли в их главе, каждый с томом гегелевой философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных страстных убеждений. Германская философия была привита Московскому университету профессором Михаилом Григорьевичем Павловым. Кафедра философии была закрыта с 1826 года. Павлов преподавал введение к философии вместо физики и сельского хозяйства. Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны. Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?» Это чрезвычайно важно. Наша молодежь, вступающая в университет, совершенно лишена философского приготовления. Одни семинаристы имеют понятие об философии, зато совершенно превратны. Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Оккена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ. Если он не во всем достигнул прозрачности, то это не его вина, а вина мутности Шеллингового учения. Скорее, Павлова можно обвинить за то, что он остановился на этой магабарате философии и не прошел суровым искусом гегелевой логики. Герцен сравнивает мистико-идеалистическую по своей сути философию Шеллинга и присущую философу склонность к поэтически туманным рассуждениям с древнеиндийской эпической поэмой Махабхарата, которой свойственна сложность построения, насыщенность аллегориями, гиперболичность образов. Но Павлов даже и в своей науке дальше введения и общего понятия не шел или, по крайней мере, не вел других. Это остановка при начале. Это не завершение своего дела, эти дома без крыши, фундаменты без домов и пышные сени, ведущие в скромное жилье, совершенно в русском народном духе. Не от того ли мы довольствуемся сенями, что история наша еще стучится в ворота? Чего не сделал Павлов, сделал один из его учеников, Станкевич. Станкевич тоже один из праздных людей, ничего не совершивших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически. Одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен. Из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский. До ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали франдерами и французами, мы их сентименталистами и немцами. Первый человек, признанный нами и ими, который дружески подал обоим руки и снял своей теплой любовью к обоим, своей примиряющей натурой последние силы взаимного непонимания, был Грановский. Но когда я приехал в Москву, он еще был в Берлине, а бедный Станкевич потухал на берегах Лаго ди Комо лет 27. Станкевич потухал на берегах Лаго ди Комо. Последние годы жизни Станкевич лечился в Германии, Швейцарии и Италии. Направляясь к озеру Комо, он умер во время переезда из Флоренции в Милан, в маленьком городе Нови, 24 июня 1840 года. Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич, естественно, должен был больше любить созерцание и отвлеченные мышления, чем вопросы жизненные и чисто практические. Его артистический идеализм ему шел. Это был победный венок, выступавший на его бледном предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтобы надолго остаться в спекулятивном мышлении без перехода в жизнь. Исключительно умозрительное направление совершенно противоположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как русский дух переработал Гегелево учение, и как наша живая натура, несмотря на все пострижения философские монахи, берет свое. Но в начале 1840 года не было еще и мысли у молодежи, окружавшей Огарева, бунтовать против текста за дух, против отвлечений за жизнь. Новые знакомые приняли меня так, как принимают эмигрантов и старых бойцов, людей, выходящих из тюрем, возвращающихся из плена или ссылки, с почетным снисхождением, с готовностью принять в свой союз, но с тем вместе не уступая ничего, а намекая на то, что они сегодня, а мы уже вчера, и требуя безукословного принятия феноменологии и логики Гегеля, и притом по их толкованию. Толковали же они об них беспрестанно. Нет параграфа во всех трех частях логики, в двух эстетики, энциклопедии и прочим, который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении перехватывающего духа, принимали за обиды мнение об абсолютной личности и о ее по себе бытии. Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах, немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней.